На Святой Земле есть тяжелейшее противостояние двух сил. Одно желание, знаете, это строили, всегда стремились праведные евреи задолго до появления сионизма. Они вечно новые. Это были ученики Баршемтова, ученики Мининского Гаона, ученики Атамсойфера, наши сибарские братья из Йемена и других стран, это были свои мишивы в Иерусалиме. Уже 160 лет тому назад, задолго до возникновения сионизма, большинство населения Иерусалима – это были евреи. Большинство. И более того, немножко после этого праведные жители Иерусалима основали районы вне стен старого города. Это вещи не новые. И это безусловно была группа, которая стремилась всеми силами сохранить особенную праведность святого города, святой земли. Тоже, а с другой стороны, когда начали появляться ученики преподавателя Герцеля, у них был еще другой замысел. Они хотели обратить евреев во все народы. Они были готовы ради этого даже устроить маскарад. Я приехал в Бен-Иуда, он был тот, кто вообще обновил иврит. Он уже был человеком, отошедшим полностью от Торы. Чтобы проникнуть в Иерусалим, и как-то приняли без... Он переоделся в иерусалимский кафтан, так он появился в Иерусалиме. И это противостояние двух сил. Сил сохранить святость нашего народа, его избранность и желание обратить евреев, как все народы. Я называю это очень точно, это сионизм Герцена. Это была основная борьба внутри еврейского народа в Израиле. И в этой борьбе есть много разных фронтов, много разных деталей. Тут просто маленький пример. Сейчас борьба за мобилизацию шиботника в армию. Вещь очень известна, что армии шиботники не нужны. Она не знает, что с ними делать, мягко говоря. А почему же это надо все это затеять? Потому что надо прибрать шиботников к рукам, чтобы они, так сказать, пошли в правильную печь израильской армии, чтобы они отошли от Торы. Стали как все. Я бы сказал, вот откровенно одну вещь. Я был начинающим в Торе, мне очень мешало, почему шиботники не служат в армии. Очень мне это мешало. Я бы спрашивал Рубицкого Зильбера, он от меня, так сказать, увильнул этот ответ. Я очень правильно сделал. Но когда я попал сам в армию, сейчас я был на офицерских курсах, наблюдал, что происходит, я даже был религиозным. Мне больше не было вопросов. Мне было еще очевидно, что правильно дело все служат. Потому что армия, кто злостно, кто просто, так сказать, по армейским порядкам, она вынуждала человека нарушать то, помню хорошо, я уже был офицером, и как-то я остался дежурным офицером на огромной авиабазе. Отвечаю об одного курсанта из летной школы религиозного, что что-то записывает в шаббат. Спрашиваю, что ты делаешь? Да что, опасность для жизни? Не было ни войны, ничего. Это армия. Что еще это армия? Сказал, что значит это армия. И это, то есть я помню хорошо эти, что это вынуждение пренебрегать запретами Торы. Просто пример. Мелкий пример, я был в офицерских курсах. И старался, я был очень начинающим, очень мало знал, но старался учиться. Старался не учиться, а молиться просто. По законам израильской армии положено выделить, есть какое-то освобождение, допустим, утренней пробежки, чтобы люди сюда могли помолиться, успеть помолиться. Вот там один из командиров нашего курса, который не отпускал религиозных, не освобождал. Он нечего, мол, идти молиться, вы бегаете со всеми. Это просто мелкий пример. Это мелкий пример. То есть, знаете, многие вещи в Израиле, они звучат как будто ради обороны страны. Например, это, допустим, обязательно девушек в армию или национальную службу. На самом деле имело все другие подоплеку. Проблема, понимаете, у меня было время, которое я чему-то научился, когда был в армии. Я был на офицерских курсах, то у нас была такая неделя, это были тяжелые учения, но неделя, когда нам дали немножко вздохнуть. И в таком месте, где нам давали лекции, могли немножко вздохнуть немножко. Нам привели одного выдающегося, по их пониманию, учителя Израиля, человека нерелигиозного. Он немножко делился своими соображениями по поводу того, как воспитывал Израиль Бен-Гурион. И он рассказывал, как еменских детей вынуждали отрезать пейсы. С большим сожалением, потому что он это поддерживал, нет. Бен-Гурион, говорит, он был польский нерелигиозный еврей, он хотел, чтобы все были как он. Это противостояние, оно очень сильное. А теперь, когда, слава Богу, ортодоксальное население Израиля растет. Растет и количественно, и качественно, и так далее. И сейчас ситуация сравнима с тем, когда я приехал. Есть много ортодоксальных городов, много ешив, разбросанных по всей стране. Раньше это было парочку кварталов в Иерусалиме, Бней-Брак, практически все, Кфар-Хабад, практически все. То эти круги понимают, что их выживают. А мы для них самый тяжкий враг, больше, чем Палестина. Надо хорошо понимать. Да.
Мы не противоречим. С одной стороны, мы ратуем за то, чтобы евреи соблюдали заповеди, учились,
да,
естественно. С другой стороны, мы говорим о том, что в армию идти не надо.
Я такого не говорил. Нет, я хочу исправить.
Вопрос правильный. Тогда уточнитесь.
Очень хорошо, да. Очень хорошо. Ну, я просто хочу кончить некоторую предыдущую идею. Идея очень простая. Есть некоторое противостояние, когда вторая сторона очень озлобилась и пытается всеми силами ломать то, что можно. То, что можно. Теперь то, что касается службы в армии. Наши учителя никогда не провозглашали, что религиозные не шли в армию. Они утверждали одну вещь. Это они требовали освобождения людей, которые изучают Тору от армии. Почему? Я объясню в двух словах. Потому что самая большая защита народа Израиля – это Тора и те, кто изучает. Это мы говорили об этом вчера.
Я с этим не спорю. Абсолютно.
Вы вместе правильно. И если будет, хочу, вы поняли, если будет все с Израилем ортодоксальное, то, безусловно, никто не отменит армию, то будут люди, которые не учатся. Сейчас такие тоже есть.
Мы говорим о том, что учиться должен каждый еврей.
Вопрос, сколько? Нет, одну секундочку. Есть понятие, человек, который учится, это его основное занятие. Это никогда не было занятием, это никогда не было весь еврейский народ.
И даже
сейчас в самых национальных кругах многие работают с какого-то возраста. Я говорю о том, что те, кто занимается Торой, они это основа духовной силы нашего народа, это основа защиты нашего народа. И это, я говорю это не от себя. Гуд просто стал нашим лицом последнего поколения. В чем одну историю? Потому что внимательно. Есть у нас Мидраш Рабо. Это собрание слов наших мудрецов. Оно параллельно по времени Вавилонскому Талмуду, даже немножко раньше, может быть, написано в этой слове. Давайте Мидраш Рабо, это на пять хумышей и на пять свитков, которые у нас есть. Есть там один свиток, все его знают, называется Эйхо. Это русский плащ Иеремии, это почта Иеремии в разрушении храма. Вот там есть Мидраш Эйхо на эту тему. Он там приводит такую вещь. Там описывается, как Рабби Юда Наси, он был глава еврейства в Эрец Исраэль. Он послал своих учеников, два великих мудреца, Асира и Равами. Он просил, чтобы ездили по поселениям Святой Земли и исправляли их, чтобы они не были оторваны с места. Это было очень актуально, когда вещь нашел, потому что это время, когда Шарон мастерски провел боевую операцию в обучении еврейских поселенцев из Газы. С обещанием, что закончится всех проблемы с Газой. Когда это кончилось, мы немножко видим. А люди были просто покалечены. Это трудно передать им боль. Вложили силы, времени и так далее. Жизнь вложили, чтобы строить там еврейские общины в Газе. И ни на что, ни про что. Это было, так сказать, это было изгнание евреев, сделанное руками израильской армии. А потом был еще еврейский погром, который встали уже арабы, они просто сожгли все синагоги, которые там остались. Это было, когда? 13-14 лет тому назад. Немножко больше можно
даже. 2006
или 2018. Ну, может, 18, да, Гушкотим, да, конечно. И вот тогда я вспомнил об этом месте Мидраша. Это вот очень тут все было параллельно этой теме. То есть Рабби Юда Наси послал своих учеников Рабами и Раваси, чтобы сделать так, чтобы еврейские поселения не вырывали из своих мест в Эрец Исраэль. Что делали его посланники? Они приходили в еврейское поселение и спрашивали: а кто тут стражи города? Ну, вот здесь есть армия, полиция на современном языке. Вот стражи города. Они говорят, это стражи города, это разрушители города. Очень странно. Почему разрушители? Думаю, потом дальше говорится следующая вещь. Спрашивали тогда: а кто по-настоящему, если это не это, кто да? Знаете, это были кошерные евреи, это не были то, что сегодня происходит на еврейской улице. Были кошерные евреи. И жители города, и эти стражи. Что? Я специально сказал, чтобы не нужно ассоциации. Потому что Гнатарий Карты сейчас не имеет никакого связи со стражами города. Это во всех отношениях смыслах. Это кто же охранники города? Скажи, тот, кто учит письменную Тору, ее преподает. Учит устную Тору, преподает. Это охранники города. Это место. И основа это очень простая. Что нам до... Каждый еврей, который говорит каждый день на Беркат Амазон, может обратить внимание, что мы упоминаем во второй брахе такие слова. «Абритха шахатам тебе псарейну». Помните такие слова Беркат Амазон? Потом говорим еще вот «Таратха шахатам». Почему это говорится здесь, во второй брахе Беркат Амазон? Очень принципиальный вопрос. И Раши это объясняет. Нам дана Святая Земля в заслугу обрезания, завета обрезания и заслугу Тора, изучения и исполнения. Поэтому, когда в брахе, которую мы благодарим Всевышнему за святую землю, за великий дар святая земля, мы упоминаем не только этот сам дар, а именно ту силу, которую дал нам Всевышний, чтобы эту землю мы можем удержать. Завет обрезания и завет Торы. И это то, что сказал эти великие мудрецы, Раваси, Рабами, что тот, кто вместе изучает и обучает Торы, они охраняют город. Все-таки вопрос простой, почему остальные другие называются разрушителями города. Это вопрос, который меня мучил довольно долго. Они вроде бы, там не говорят, что они были преступниками, там были, все было, все проблема. Я видел объяснение, очень ясное, когда евреи полагаются на Всевышнего, на его Тору, это причина, что Всевышний больше охранял. Когда опираются на собственные силы, это причина, что Всевышний их не охранял. То, что еще вчера говорил в Купер на вечером. То, что мы сейчас получили тяжелейший удар Симхат Тора, опирались на армию, выяснилось, что армия. То есть, короче говоря, к чему-то говорю. Я вообще-то рассказывал, не все это слышали, потому что еще раз. Есть у нас глава литовской общины, очень большой братство родов Ланду, один из последних учеников Хазаныша. Он был известен как великий братство еще 40-45 лет тому назад. И к нему пришел за три дня, почти три дня после событий Симхат-Тора, какой-то израильский офицер, тоже, так сказать, на уровне подполковника-полковника. С вопросом, почему вы не участвуете в охране страны, как-то участвуете. Но Ланду принял его вежливо, уважительно, но не спустил ему. Он открыл хумыш. Хумыш, вы тоже можете открыть. Если надо, я могу найти это место, не проблема. Где есть в главе Ахрей Мойс, это там, где описывается служение Йом-Кипур, в конце там есть запрет Арайот, запретных связей. Это та часть, которую мы читаем в Минху Йом-Кипур. Утром мы читаем первую часть этой главы, касается служения Йом-Кипур, а после в Минху мы читаем запретными связями. Там дальше есть предупреждение, что если будут эти связи, это причина, что Святая Земля нас выплюнет, вырвет нас буквально. Дальше в следующей главе к Дойщим, там приводятся те же самые запреты, но как наказание за это. Там тоже предупреждение, что если не будет это соблюдать, Святая Земля нас выплюнет. Я помню хорошо, я, будучи еще курсантом офицерской школы, это уже была офицерская школа израильской ВВС, нам показывали всевозможные достижения израильской авиации. Как-то нас взяли на крупнейший в Израиле авиационный завод. Это была конвейер, где делали самолеты. Помню, были такие израильские самолеты, называются «Кфир». Помните такое? Нам показали, так сказать, конвейеры, как они собираются постепенно. Там был командир нашего курса, такой майор, такой сифатский еврей, который думал, что, скорее всего, это негласная семья, судя по всему, ощущал, что став майором израильской армии, он выбился в люди. Но что-то ему свербело. Поэтому пытался всячески меня, как религиозного, немножко, так сказать, не бежал. Ну, как-то Как же меня поддеть он хотел? Ну, говорит, видишь, какой, вот, вот все у нас есть. Я вижу. Что я вижу? Над рабочим местом кожи, там с работниками висит огромная порнография. Говорит, это ты видишь, я ему говорю? Это ты видишь? Знаете, это, я как офицер израильской армии, я жил вообще в общежитии некоторое время, пока моя жена с детьми не переехали поближе, я жил в общежитии офицеров. В общежитии невозможно было вообще куда-то зайти просто из-за стен, обвешанных порнографией. То есть, вот, наша, это наша беда, это нечего. Есть ситуация, когда, потому что сказано в Торе, есть опасность, что Святая Земля нас может выплюнуть.
Торону.
Что?
Отторгнуть.
Нас отторгнуть. И надо понять, что это предупреждение Торы, оно вечное. Это не касается первого храма, второго храма, это вечно, вечное. Это то, что показал ему Равдов Ланду, этому офицеру. А здесь одно лекарство, он сказал. Он говорил не на его языке. Это изучение Торы. Изучение Торы, даже если оно не спасает от всего, но оно хотя бы, это я потом, мне это интервью с ним очень побудило на весь немножко расследовать, я покопался. Я нашел в книге нашего великого Рав Толицы Берлина, последнего главы Ишивы Воложения, великий комментарий на Хумаш, называется Эбек Добор. Я нашел там то, что он написал замечательную вещь, что приводит четкие доказательства из Талмуда, что если параллельно с развратом все-таки есть серьезное учение Торы, это спасает нас от изгнания, нет наказания. Наказания будут наказаны. Но спасает от изгнания из Святой Земли. Он сказал Мордо Уланду, этому офицеру, как бы есть живот Святой Земли, он очень чувствительный к разврату. У нас есть только одна таблетка против этого для изучения Тора. Я вам скажу еще одну историю, чтобы просто хорошо это поняли. Во время Первой мировой войны было много бед, когда просто уже мы это забыли после катастрофы. Было очень много бед. Вдовы, сироты, раненые, больные, беженцы. То есть было время очень тяжелое. И был какой-то еврейский меценат, который пожертвовал 50 коек для еврейской больницы. Это серьезно пожертвовать, это не игрушки. И на открытие там был приглашен также Хафец Хаим. А этот меценат уже у него были, его мировоззрение уже было немножко, так сказать, подпорченное, скажем так. Он решил немножко поддеть Хафец Хаима. Он спросил его, а сколько коек дали шиботники? Сколько коек дали шиботники? Знаешь, сколько я бы сказал очень простую вещь. И шиботники делают, что не понадобились койки.
Подумал. Да.
Что если не понадобились койки? Не понадобились койки. И если мы же об этом говорим, расскажу еще одну историю. Понимаете, правильно, я не говорю, что мы сейчас можем себе позволить отменить армию. Надо знать, откуда армия черпает свои силы. А кто будет, кто тут, кто там, это же Всевышний распределит. Это не мы должны все там думать. Когда, если придет в Израиль, в Арцесрое, ортодоксальное правительство, когда будут служить самовидцы Торы, они решат, кому надо идти в армию, кому не надо. Это
совершенно... Когда придет с Божьей помощью ортодоксальное правительство, оно будет выбирать, кого из тех, кто учит Тору, учит Тору будут все.
Нет, вопрос, сколько учат Тору. Все учат, но вопрос не весь день. Это уже они решат.
Рэба, вы же понимаете, что значит весь день. Ну, мы же прекрасно знаем. Тогда давайте мы же определение ешеботника
да.
сначала
сделаем. Я вам скажу. Я вам дам определение. Это определение не от меня, это от наших мудрецов. Человек, это больше часть времени занимается Торой.
Больше. Если мы говорим, ну, хумор.
Да.
Коины и левиты у нас учили Тору?
Конечно.
Больше, чем другие колена?
Да.
Кто был охранником?
Не они. Записано в Рамбаме, тут с прямым текстом, что коины и левиты не подлежали никому призыву в армию.
Не. В армию, да. Помню. Вот. Но стражи состояли из коинских
стражей.
Нет. Это совершенно разная вещь. Это заповедь. Это не была охрана. Это был подсчет храма. Это нет никакого отношения к охране. Это не было просто, были какие-то воры, хотели воровать храм.
Окей.
Это заповедь тоже, что была из-за подсчета храма, какие-то, допустим, например, вот в этом мире, это подсчет коровы английской королевы. И сегодня еще есть король и королева. Это не охрана. Это подсчет. Это был подсчет храма, что это была охрана. Никакого отношения к защите, к охране буквально. Давайте немножко продвинемся дальше. Что в эту историю? Я слышал эту историю с первого источника. Больше 30 лет тому назад приехал к нам в Рамот большой мудрец Торы, Моше Мордехай Шлюзингер, он был очень большим человеком. Он, это в день смерти великого снайпера Папы Хаима Каневского. Великий человек. Он там выступил, его память. И он сказал одну историю. Историю, которая мне запала в душу, потому что я, память не такая хорошая, но то, что запала в душу, я помню. Если помните, такое, была такая война, называется она война Синаи, это была, она была 56-го года. Называется она на иврите «Мифца Синай», «Операция Синай». Это началось с того, что Египет блокировал проход через Красное море и тому подобное, когда англичане отдали Суэц Египту, которые тоже блокировали приезды израильских кораблей через Суэц. Это была ситуация, которая пахла войной, была очень молодой государством, еще с очень молодой армией, Египет была огромная страна, это не было. И пришел один хороший еврей, одного из величайших мудрецов поколения, потому что даже величайший, Ицхак Зев Соловейчик, просто раввин города Бриск, не по-еврейски, а по-ихнему, это Брест, Брест-Литовский так называемый. И спросили его, что будет. Что будет? Было страшно. Там же соль было, может быть, 1 000 000 с чем-то евреев. Это не было, 1,5 миллиона евреев было за соль. Он ответил на это притчей. Не притча, а история собственной семьи. Рамит Азаев Соловейчик был сыном величайшего мудреца Торы, Хайма Соловейчик, это был великим мудрецом Торы. Книга вещается постоянно. Он очень любил еврейский народ. Его дом превратился в место, где спали в каждой комнате беженцы. Его сын Рабби Исаак Зеев, его наследник, как раввин города, рассказывал, что он в детстве, в молодости, он не спал на кровати, потому что все кровати были разданы для гостей. Он спал на стульях. Это было состояние дома. Это было настолько, это была великая сила Рабби Хаима Соловейчика, что да, он воевал с всевозможными измами, социализмом, коммунизмом и так далее. Но когда он умер, то даже они не могли его не похвалить за то, как он заботился о еврейском народе. Так вот, рассказал Рабби Хаим Соловейчик одну семейную историю. Этому еврею сказал такую вещь. Один из его братьев, насколько я понимаю, обручился. И там была замечательная девушка, плюс большое приданное. А приданное – это вещь важная. когда есть хорошее приданое будущего раввина, оно ставит его независимым перед общиной. Потому что зависимость от общины это трагедия. И этот сам сын Рав Хаим Брискера, его нос, так сказать, начал подниматься. Знаешь, какой поднимается нос? Гордыня. Достаточно такой невесты, с таким приданным, так... А папе это ему не понравилось. Он решил поставить его на место. Гордыня очень вредная вещь. Сказал своему сыну, слушай, ты думаешь, что ты заслужился какого-то такого щитуха, это тебе полагается? Говорит, да. Я тебе скажу, это захотели породниться со мной, а не с тобой. Поэтому дали такую невесту такие условия. Говорит, папа, ну тебе бы дали гораздо больше. 10-20 раз больше дали. Папа говорит, отвечает ему, слушай, ты совершенно прав. Надо тебе терпеть выродка, как ты. Выродок, это мои слова, это не было сказано. А тебе того, кто за тебя уже так сразу падает, так сказать, так сопадает. Это была его притча. Он говорит, выродцы срочно, сказал, в Иерусалиме. Он сказал, что есть, он дал просто имена. Это не было просто есть. Есть евреи, которые тяжко трудятся на Торой в состоянии бедности, отсутствия доходов. И ради них Всевышний мог бы сделать явные чудеса. Однако, кроме этого, есть еще окружение, еще не самое близкое окружение. Много евреев, которые далеки от Торы, даже далеки от Торы еще. Тогда это было особенно тяжело, которые подстрекали других отойти от Торы. То есть из-за всего этого состояния общего Всевышний нам не сделает явных чудес, но придет спасение без заслуг. Это история. И я хочу сказать одну вещь. Я для себя понял одну вещь. Начал понимать где-то 40 с чем-то лет назад, когда во время Первой Ливанской войны. Потому что учился в Ишиве, я не был тогда еще. И больше понял это последние пару месяцев. А что там, где некогда предисловие? Об этом пишет Рамбан в таком комментарии на Хумыш. По-моему, в главе Бо, в Хумыш Мот. И это часто приводит то, что касается ханукального чуда. Что явные чудеса Всевышнего, они открывают нам понимание, что и, кроме явных чудес, все остальное тоже скрытые чудеса. Я вам расскажу. Я скажу старую историю. Я помню это очень хорошо. У меня в разгаре Первой Ливанской войны родился мой второй сын. Он уже не мальчик, он уже 40. И он родился, когда война началась в Шаббат.
В Шаббат?
В Шаббат.
Шарон вел войска в Шаббат?
Это не был Шарон, это был Бен Беген. Нет, не он вел войска, это террористы начали воевать в Шаббат.
Всегда начинают в Шаббат.
Вот. И отреагировали, что мы это узнали, сказать, не по радио, не по газетам. Просто мы жили в Фукима, находились возле крупнейшей авиабазы. И мы просто шли, самолеты. Это не... Сразу же, когда после Мари, начались тылим. А значит, вот и после этого моя жена родила. И я, когда она родила в Иерусалиме, когда приехала проведывать, и я слышал по радио, что армия говорит, что сейчас предстоит очень тяжелая операция. Что, то есть больше всего мешали. Это была война с одной с террористами, на самом деле, это была война с сирийцами, которые сидели в Ливане с русским оружием, русскими танками, с русскими самолетами, с русской противовоздушной обороной. И эта система противовоздушной обороны, она очень мешала израильской армии. Говорили, что сейчас предстоит операция по уничтожению противовоздушной обороны в Ливане, которая сирийцев. Я слышал, что эта операция увенчалась успехом. В шаббат, это было в Факим, делали, как это принято, шалом зохер. Пришел ко мне на шалом зохер Шимшон Пинкус, мой учитель Абхаим Камил. И Абхаим Камил рассказал, как была уничтожена эта система противовоздушной обороны. Потому что в штабе, вообще, вы вряд ли знаете, но я это хорошо знаю. В израильской авиации было много людей, которые вернулись в Торе. Имели офицеров, летчиков и так далее. Это была напасть для них. То есть я помню, как в нашей авиабазе собрал командир авиабазы, там не было 10 тысяч человек, 200 самолетов. Это не была игрушка. Это был размер ВВС средней европейской страны. Он собрал офицеров, в частности, с тем, что делать с напастью, что и летчики идут в Ешивы. И было один из них, это мои старые друзья. Это. И один из таких, были еще в других местах такие, это не только у нас, были более, места более сильные по-еврейски. И один из этих самых верующих, который офицер ВВС, был не больше и меньше, как членом главного штаба израильского ВВС. И когда планировалась эта операция по уничтожению противовоздушной обороны сирийцев, он был по хорошим евреям. Он позвонил раввинам в Нейбрак и попросил организовать молитвы. Очень тяжелая операция, очень опасная операция. Они попросили сдвинуть операцию на время, когда нет перерыва в Ешивах. Не было времени перерыва. Более поздно. Час или два. А потом, когда уже знали вся пресса, что операция пошла успешно, он сообщил раввинам, что произошло. И что были тяжелейшие воздушные бои. Одновременно находилось в воздухе в одном месте 250 самолетов. И сказал такую вещь, что сирийские летчики были прекрасными летчиками. Не то, что не с кем было воевать. Но они потеряли 60 самолетов, а еврейские летчики не потеряли ни одного. Это что? Да, это не было игрушки, когда они...
Ну, это чудо, это такого не может быть.
То, что...
Теоретически.
Это чудо скрытое.
Ну, как сказать.
Это не открытое чудо, это чудо.
Те, кто воюют, они понимают, что без потерь это не обходит.
Понятно, понятно. И надо хорошо... Тогда я понял для себя одну вещь. То, что вам сказать... Понял, что с одной стороны мы сейчас не достанемся явных чудес, но победы израильской армии, у них есть духовная основа. Это люди, которые занимаются Торой, которые молятся за них и за себя. И более того, единственное, одно маленькое условие, принципиально. Изучающие Торы знали, что это не сила армии, это сила Торы. Не их личная сила, нет, это сила Торы. И я вам скажу, у меня есть материалы, сейчас происходит в Газе нечто подобное. Я вам скажу, я очень боялся войны в Газе. Знаете, я бывал в Газе неоднократно, в частности, как курсант в школе, у нас были учения в Хан-Юнисе. Это был совершенно другой мир. Это был другой Хан-Юнис. Они нас тоже ненавидели. Не думаю, что нас тогда любили. Но знаешь, там есть система катакомб, туннели и так далее. в туннеле, в катакомбы авиацию не впустишь. Танки тоже. Там происходит почти рукопашные бои. Я вам скажу, у меня есть, я слушаю сводки, кошерные сводки. Я слушаю в основном для того, чтобы понять, что происходит, если есть убитые, раненые, чтобы в них молиться дальше. И у меня есть такое тяжелое время, когда утренние сводки, когда передают о погибших. Я это включаю, просто знать, что надо укрепить себя в молитве, в Торе и так далее. И поймите, во время шестидневной войны каждый день войны гибло больше, чем 100 человек. Сейчас, когда погибло в один день, по-моему, 7 или 8 человек,
12 максимум.
12 максимум, это была катастрофа. Это была катастрофа. Но надо хорошо понимать, что это ситуация, когда там гибнет ежедневно многие сотни тысяч. Они, эти головорезы, они умеют воевать. Это на их территории, это в их туннелях и все прочее. Там полно оружия до сих пор. Оно не исчезло. Я вижу в этом огромное чудо. Потому что могло быть гораздо больше убитых. Я боялся гораздо больше убитых. Просто одну историю, когда слышал рассказать почти от первоисточника, рассказал один раввин, которому он связан с одним важным офицером в Газе. Он позвонил ему, сказал ему, что спросил, как дела, что происходит. Он говорит, молитесь дальше, учитесь дальше, молитесь дальше. Что такое? Я тебе скажу историю. Есть такое понятие в израильском, называется намер, буквально тигр. Это не тигр немецкий.
Самоходка.
Что?
Самоходка.
Это такой танк без башни, такой хорошо защищенный бронетранспортер. Вот мы говорим, в каждом находится 12 воинов, в каждом из них. И вот я прихожу в командный пункт. Но сейчас это работает не как раньше. Сейчас в каждом командном пункте есть там... Есть там экраны компьютеров большие, и видно, что же происходит во всем радиусе. Если видят люди в ужасе, что они видят что в ужасе, и видят картину, как три таких бронетранспортера одновременно горят. В ужасе, значит, погибло 36 человек. Ужас. Он с ними связывается, кто-то из этих экипажей, и все в порядке. Что произошло? Они двигались в Газу. В Газе уже это было. Не в Газу. В Газе это было. Вдруг первый бронетранспортер, там он застрял, не мог дальше ехать. Ну, так командир очень хорошо понял, что если будет стоять на месте, то это самое опасное. Остановился, велел всем солдатам выходить. А за этим пошло, было еще два. Видели, что соответственно все выходят, так и сделали то же самое. После этого в каждый транспортер попала одна ракета против танков. Когда они уже были пустые, то, что видели, это что такое? Это то, что этот первый остановился. Это кто решил? Это решил офицер? Нет, никто не собирался останавливаться. И то, что я знаю от людей, которые... То есть у меня есть семья... Сыновья связаны с людьми, которые воюют. Там еще я получаю какую-то информацию. Есть полно скрытых и явных чудес. В силу чего надо просто понимать, что же такое. Откуда источник? Источник – это Тора и молитва народа Израиля. Поэтому я всегда ощущаю, что если еще есть больше убитых и раненых, нам всем надо укрепить себя больше. Потому что, поймите, это, насколько я понимаю, израильское командование не представляло себе, насколько Газа вооружена и насколько она пропитана оружием. Да?
Нет.
Что?
А так что не было свидетелей?
Как так получилось, что современная израильская военная команда, а также руководство разведки, не знало то, что происходит?
Я вам скажу.
Как дошли до жизни такой?
Я вам скажу. У меня есть четкий ответ на этот вопрос. Очень тяжелый ответ. Я вам скажу, я не ищу виноватых. Я вам скажу одну историю. История тяжелая, болезненная, но она меня многому научила. 2,5 года назад была тяжелейшая история, когда погибло 45 евреев на Мироне в великий день Лагбомер. Был там один хороший еврей, рав Хают. Он там потерял своего сына, он тоже там был, и потерял своего ученика. Он потом дал интервью.
А у нас печаталось?
Ну, печатали это в Бейрут. Мы печатали, конечно. И он сказал следующую вещь. Что он думает по поводу того, что тогда правительство учредило комиссию для проверки причин. Говорит, на Мироне все годы было гораздо тяжелее, чем в этом году. И сказали так же, мои сыновья очень любили ездить на Мирон, тогда тоже в эту ночь трое-четверо моих потомков там были. Сыновья, внуки позвонили, что с ним все в порядке, но они там были. И мне сказал мой сын старший, может 43, он тоже много-много лет ездил на Мирон. В тот год он взял своего старшего сына с собой еще туда. Он говорит, что там всегда было тяжело и так далее. То, что до этого не было происшествий, это было большое чудо. И вот трав Хают, который был, потерял сына, потерял ученика там, сказал, почему делают комиссию? Потому что не хотят понять, что это было деяние Всевышнего. Надо найти виноватых. Я говорю то же самое. Я сказал своему зятю, когда только начали приходить сводки, сразу после Симхат Тора. Он сказал так, на их языке это называется провал. Разведки, провал армии, провал всего чего угодно. У нас это называется стихом Торы, стихом Тейлим, что если Всевышний не охраняет город, то бессмысленно все заботы его охранников. И то есть я объясню, есть в этом тоже стих в Торе, это приводится в Мария Масерет Китин, там описывается сказание о разрушении второго храма. Там говорится, что какие-то была претензия к мудрецам Торы, которые ошиблись и привели к этому. Понимаете, спрос мудрецов Торы гораздо больше, чем спрос от разведки, чем тому подобное. И сказано все очень тяжелые слова, что Всевышний он обращает мудрость мудрых назад. И эта ситуация, как Всевышний, действительно отстраняет мудрость. Я вижу вот сейчас одну вещь. Понимаете, хочу вам правильно помнить. Было несколько независимых служб, разведка, армия, служба безопасности, которые все проглядели. Что еще проглядели? Их планы были ясны даже мне, когда я минимально интересуюсь тем, что происходит в политике. Мне хотят прорваться или под землей как-то иначе через границу и там наделать большой раскатистов. Но все было ясно уже много лет назад. Это не было много для кого. Что происходит? Это что я слышал. На границе там девушка-солдатка, которая им была обязана, это было следить за тем, что происходит на другой стороне. Они видели что-то подозрительное. То есть арабы, они поджигали шины на границе, чтобы дым заслонял видимость. Они потом сообщали руководству. Те не внимали этому. Они рассказывали своим родителям, происходит что-то такое, что нас не слушают. Сейчас родители кричат, их девушки в плену или погибли. Шла история, что позвонили одному из самых важных командующих израильской армии. 3 часа ночи перед началом событий происходит что-то очень подозрительное. другой стороны. Это буквально было за 3,5 часа до всех этих событий. Послушал его. Да спи мы утра там посмотрим. Знаете, я вам скажу такую вещь. Я не отрицаю, что есть люди, которые действительно злостно. Может быть, есть такое понятие битахон, уверенность, когда человек знает Всевышнего, но когда человек есть должность охранять город, он не может сказать, я бад битахон, я полагаюсь на Всевышнего. Это может сказать житель город. Значит, что полагаться на Всевышнего, а не на стража. А страж, откуда я взял эту идею? Очень просто. Якову вину, Яков, когда отрабатывал у Лавана, он сказал про себя, он хранил его стада и днем, и ночью. Он не был бад битахон и полагался на Всевышнего. У него есть обязанность, за это он получает деньги, за это то, что обязан делать. Да, у него был также битахон, я же не сомневаюсь. Поэтому кто там правит, это я не знаю, меня это просто совершенно не интересует. Потому что если Всевышнего не хотел бы, этого не произошло бы. Наша проблема не с ними. Знаете, это леваки ищут всегда, как боднуть правых. Сейчас эти израильские премьер-министры. Все средства хороши, лишь бы того. Уже надо искать виноватых и так далее. А мы знаем, что виноваты...
Но погибли люди.
Погибли люди, конечно, погибли люди.
Кто-то должен за это ответить, если ответственность.
Я вам скажу. Ответить есть истинный истец, это Всевышний. И кто за что ответит перед ним, это ему известно. И так как здесь без слова не было зла, понимаете, это вопрос тонкий. Я сейчас не говорю, что не надо это вещь исследовать. Нет, я такого не говорю. Мы просто о проблеме в этом исследовании. Люди пытаются найти виноватых, не понимая, что у нас на нас свалился тяжкий приговор Всевышнего в Рошанаменке. А тут появляется комиссия, виноват, я знаю, там, главнокомандующий Южного военного округа, командир дивизии Газа, виноват, там, я знаю, министр обороны, премьер-министр, тот, все, нашли виноватых, можно идти дальше. Проблема не в этом.
Может повториться снова.
Знаете, это, я бы сказал такую вещь. Может. Если есть помощь выше, так даже когда есть недостатки, то физически помогает, чтобы вещи не происходили. Вся проблема удостоится помощи свыше, а не что-то наоборот. Mm-hmm. Это наша основная задача, и я думаю, что...
Проблема в том, что ввиду неочевидности, как бы... влияние Всевышнего, которое ввиду его сокрытия, возникает вопрос, вот, который висит в воздухе, а как это произошло? И поэтому те люди, которые далеки от Торы пока, они просто перекладывают это, не как на себя надеялись, так и надеются. И поэтому слово. Они...
Это последнее, что истинно в этой ситуации, то, что вы сейчас сказали. Это не истина. Почему? Это не было актом сокрытия или как Творца. Было очень, не был один человек. Он человек, так сказать, тесный человек. Он слушает мои уроки. У него была одна проблема. Он пришел к нам буквально в ту же ночь, как это было с собой. Он пришел с вопросом. У жена москвичка. Он женился несколько назад и был в диком страхе. Он захотел, так сказать. Я ему сказал, Всевышний правит миром. Он сказал мне, безусловно, только он. Что он имел в виду? Такие события невозможно, чтобы человек провернул, чтобы так все израильские службы
ошиблись. Это очевидно только тем, кто немножко думает на эту тему.
Ну так надо думать!
Но те люди, для которых эта система не существует, они продолжают надеяться на армию,
Я вам скажу, это то, что вы сказали вчера, скажу еще раз. Народ Израиля называется сыновьями Всевышнего. Это то, что привел вчера Шлома Годман. Мы видим, как многие люди в разгар бойни приняли на себя соблюдение шаббата и спаслись. Это были люди, далекие очень от Торы. Это не было, но они были евреями. Они были евреями. Мы видели, мы уже говорили сегодня, этот район вокруг Газы, там полно ешив, полно ортодоксального населения, которые практически не пострадали. Не пострадали практически. Это ешива Тифрах, ешива Тофаким, это ешива Нетивот. Собрались ученики со всей страны на Симхат Тора. И террористы были в Тофаким. Террористы пошли гораздо дальше, чем в ешива Тифрах. Гораздо дальше. Я вчера рассказывал Шмуль Блох. И я это знаю. Нетивот – это город, который буквально на границе с Газой. И они пытались сунуться и убежали.
Потому что ешивотники не танцевали, там в Симхат Тора танцевали с Торой. Они там, где статуя Будды была в
Иерусалиме. Понятно.
Но у меня есть
просто вы правы, это вот секундочку, когда вам все вдобит. Есть то, кто есть немножко голова на плечах, которая еще не отключена до конца, видит, как с одной стороны, там, где есть оскорбление субботы, оскорбление Симхат Тора, видим, знаете, кибуц Бери, он там больше пострадал. Если Нахалоз, это левые кибуцы, которые любили этих арабов больше, чем
себя
не знаю. Это то есть, были там религиозные кибуцы на границах. Это религиозные, они такие особенно религиозные. Это достаточно невысокий уровень. Но они соблюдали шаббат, они спаслись. Это вещи, которые видят невооруженным взглядом. Поэтому, слава Богу, евреи в Израиле пробудились. И была проблема в Израиле сейчас. Не хватало цициот. То есть в Карлине мобилизовали людей, чтобы делали цициот. Равошер Вайс велел в облегчить каких-то хумрот в день цициот, чтобы все солдаты хотели, могли получить цициот, потому что солдаты понимали. Более того, один из крупных офицеров приехал в одну из сиротских ешив, просьба, что молились и учились для его части. То он послал, то приехал заново, прислал еще раз Рош Ешиву, у него была с собой запись высокого офицера, на уровне генерала, это командующего дивизии, Цугдана, наверное, называется. Потому что мы видели чудеса, что никто из нас счастья не погиб. Многие вещи видны. Но всегда есть выход. Можно отвернуться от них. Знаете, у человека есть выбор.
Выбор, да.
Но сказать, что это сейчас Эстер Понин был здесь, это не так. Это не был Эстер Понин. И был бы Эстер Понин, если бы пострадали одинаковые ешивы и это самое... Это веселье, которое там было, это было бы Эстер Понин. Это не Эстер Понин. Это наказание, тяжкое наказание. Так, все сделал добро, я бы сказал еще одна вещь. Для тех, кто там погибли, это было величайшее искупление грехов. И, кроме того, многие, как мы сегодня уже говорили, успели сделать чего? Как же он своему
уровню?
Да, я вас слушаю.
Мне просто пришло вот Эстер Понин. Это не было Эстер Понин, это было стират паним, что Всевышний дал нам
за то. Гениально совершенно. Это больше, вы говорите, это была пощечина. Это было больше пощечина. Гораздо сильнее. Вот такое, нет, ну совершенно правда.
Просто, к сожалению...
Я вам скажу такую вещь. Я всегда это говорю, это легко говорить другим, сказать само себе тоже. Не надо ждать таких пощечин. Надо изменяться, исправляться до этого. Это желаю самому себе, это тоже нелегко. И желаю всем остальным. И дай Бог, чтобы мы стоили действительно в скорости прихода Машиаха. Потому что я слышал важных раввинов, очень важных раввинов, которые, так сказать, коснулись этой темы, что, может быть, это начало войны Гога Магога. Эти события. Это для меня совершенно не исключается, потому что вся ситуация в Красном море, в части Ирана.
Шмель,
то есть Шмель и Дом, это, знаете, противостояние Персии и Эдома уже упоминается в Талмуде Масехет Юма. Когда первый раз учил до Масехет, это было все странно. Тогда Персия была таким тихим, спокойным государством. Знаете, то есть там слабым государством. И тогда Ирак их разбил. И там говорится, что Персия будет воевать с Эдомом. Была дискуссия, кто в итоге победит. Совершенно не было очевидно. Потом говорит, что все-таки Эдом победит. И это тогда звучало фантастикой. Просто фантастикой. Это было 47-48 лет тому назад. Уже после прихода власти Хомейни, тогда еще все было еще с Персией, очень слабое было, Иран. Мы видим, как эти вещи происходят перед нашими глазами. Это противостояние Ирана и западного мира.